Параграф 39. Патриарх Адриан, 1690-1700 годы. Патриарху Адриану суждено было быть последним, 11-м по счету, патриархом Древней России. Он был уроженец Москвы, родился в 1637 или 39 году. При патриархе Иоакиме он был чудовским архимандритом, а с 1686 года был уже митрополитом Казанским. Консерватор, глубоко враждебный новому европейскому духу, он пользовался покровительством благочестивой старой царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери юного Петра. И ей уже главным образом продвинут был по смерти Иоакима для занятия патриаршего трона, вопреки желанию юного Петра. Если Иоаким был самоучкой, то Адриан в сравнении с ним был просто неучим. Внутренне горячий и вдохновенный в своем старорусском благочестии, Адриан внешне был малоактивен и почти не от мира сего. Своего отрицания нового духа в правительстве, в школе и в литературе он не скрывал и в нужных случаях его формулировал, но не был создан для активных выступлений. Хотя парадный чин в Москве поставления нового патриарха и был возглавлен наличностью двух царей Иоанна и Петра. Но Адриан знал, конечно, что реально считаться ему придется только с Петром и его пугающей европейской программой. Поэтому постарался противопоставить новому духу открыто свою программу в написанной им речи при поставлении на патриаршество. В этой программной речи в первой части пространно подчеркивается для русской церкви долг верности всему восточному православию. На чем стоит ударение в этом общем утверждении, становится ясным из другого окружного послания патриарха, названного «Увещанием к пастве». Здесь явно сознательно исповедуется теократическое мировоззрение, которому, чуется, приходит конец от иностранного духа и нового царя. Теократию грозят упразднить. Адриан невольно выражает тихие думы всего русского архиерейства после отречения его от заветов Никона. С тех пор примат и водительство принадлежат уже не иерархии, а царству, правительству. Чутьем верно понимая суть происшедшего идеологического перелома, Адриан в силах противопоставить ему только ту формулировку взаимоотношений царства и церкви, какую защищал Никон. Ибо в то время ни Никону, ни Адриану никто еще не мог помочь извлечь из тела этой концепции старую латинскую занозу, внесенную сюда с самыми лучшими намерениями латинянином Хорватом Вениамином в конце XV века при Геннадии Новгородском. Эту латинскую теорему и начертывает на своем знамени, не различающий знамени времени, патриарх Адриан. Он повторяет азбуку о двух мечах с латинским господством меча церковного над государственным. Два начальства вышнейших устрои Бог на земли, священство глаголю и царство, пишет Адриан. Ова уба божественным служаща, ова же человеческим владующа и пекущеся. Царство уба власть имать точию на земли, священство же власть иметь и на земли, и на небеси. Еже уба свяжет на земли, будут связаны и на небеси. И я же разрешит на земли, будут разрешены и на небеси. Мерность наша, ученен есмь архипастырь и отец и глава всех, патриарх бо есть образ Христов. Уба все православные оные сынови суть по духу, цари, князи, вельможи и славные воини, и простии, всякий возраст и чин правоверных. Моя овца суть, и знают мя, и гласа моего архипастырского слушают. И аз знаю их, и душу мою должен есмь положить за ня, и же и последуют мне. Чуждому гласу не последуют, но бежат от него, яко не знают чуждых гласа. Глаголите пред цари свободно, устно, и не стыдетеся долг имам. Непослушающие гласа моего архипастырского Не нашего суть двора, не суть от моих овец, но козлища суть, волкохищница суть. О них же впоследствии винниимом, за не долг мой отдах. Слушая ибо меня, Христа слушает, а отметаяся меня и не приемлей глагол моих, рекши Христа Бога отмещет и не слушает, яко сам Христос рече, и слово, глаголанное от меня, яко судите имать в день судный. Аз же чист есмь от погибели неслушающих, не обинуяся бо, елико возмогох, всем сказах. Того ради уба, во-первых, царем благочестивым, яко помазанником Господним, та же архиереем, архимандритом, игуменом, иереем и монахом, и прочим церковного чина и мирского сословия чиновникам, и всем православным христианам возмнех предложите увещание, нужное ко спасению. Не только в этом своем манифесте, но и во всей линии своего управления патриарх Адриан был цельным представителем московской старорежимности. Верил он теократически, величественно, а вел себя обывательски законопослушно. Таков был дух и строй восточной теократии со взаимным снисхождением двух сторон, как в браке. Разными иерархами он воплощался различно. Реже с требованиями первенства церковного, чаще с долготерпеливым смирением перед грешной волей царей. Ни царедворец, патриарх Адриан искренне не соглашался менять свой провинциальный покой в Казани на столичную муку безвластного созерцания побед европейских реформ. Он их не любил, боялся, но по убеждению и завету патриарха Иоакима был верен Петрову преемству трона. И пока была в живых до 1694 года покровительница патриарха Адриана, мать Петра Наталья Кирилловна, патриарх еще не чувствовал тех мук совести и искушений, какие начались после ее смерти. Выраставший Петр, как подобает русскому богатырю-дикарю, развертывал свои забавы до злой безмерности. Грубое издевательство над старорусским бытом не щадило включенной в него церкви. Отменены были парады, шествия на осляте и держание царя за повод, церемония входа в церковь с принятием благословения у патриарха. Начались шумные поездки с попойками в немецкую слободу. Начались тогда же, но потом в течение десятилетий повторялись и развивались кощунственные игры во всеплутейший, сумасброднейший и всепьянейший собор князя Иоанникиты, патриарха Пресбургского, Яузского и всего Кукуя. Тут был и конклав из 12 кардиналов, епископов, архимандритов, попов, диаконов и так далее, числом до 200 человек. Сам Петр играл роль диакона. Их прозвище, пишет Ключевский, никогда не появится в печати при каком бы то ни было цензурном уставе. Вся эта арава демонстративно поездом на 80 санях катилась по Москве в гости к еретикам немцам. Секретарь австрийского посольства Корп, описывая одну из таких комедий, якобы посвящение новопостроенного Лефортово дворца богу Вакху, как тут жрец благословлял народ двумя табачными чубуками, связанными крестом, от себя добавляет: «Кто бы мог подумать, что изображение креста, драгоценнейшего символа нашего спасения, могло служить игрушкой?» Со столь низкопробными кощунствами Петр вторгался в самое церковное богослужение, заставлял духовенство венчать в церкви шута со вдовой или карлика с карлицей в окружении балаганно разряженных поезжан. Очевидец последнего Юст Юль свидетельствует: «Все время, пока длилось венчание, кругом слышался подавленный смех и хохот, вследствие чего таинство напоминало скорее балаганную комедию, чем богослужение. Сам священник, отдушившего его смеха, едва мог выговаривать слова молитв». Широкие, сливающиеся по тону со старообрядчеством слои населения возмущались пассивностью патриарха и злословили об его якобы карьерном страхе. бережет мантии до клобука белого, затем и не обличает. Дело не в простой трусости, а в сложности, почти безвыходности положения иерарха перед законной самодержавной властью царя. Пробовал иногда ее саботировать патриарх, но ничего этим не достигал. Когда в 1698 году Петр возвратился из-за границы и без того накаленный бунтом стрельцов, оказалось, что воля его о насильственном пострижении в монашество, брошенной им первой жены Евдокии Лопухиной, все еще не выполнена. Патриарх Адриан, бессильный объяснить свою медлительность напрямик, доложил о грозящей шумом оппозиции в среде столичного духовенства. Петр потребовал указать имена. Патриарх малодушно указал на одного архимандрита и четырех попов. Они были арестованы и допрошены. Хорошо, что еще не были обезглавлены. Начались казни действительных, немнимых революционеров, стрельцов. Петр, с детства очевидец революции около трона, знал, что делал неизбежное и правое дело власти. Патриарх же, несомненно, подталкиваемый всей старорусской средой, явился к царю с иконой печаловать о казнимых. Петр прогнал его с приказом поставить икону на место. «Я не меньше тебя чту Бога и его пречистую Матерь, но мой долг — казнить злодеев, умышлявших против общего блага». Умный австрийский дипломат Корп видит в этом стрелецком восстании вопрос, быть или не быть всей тогдашней власти в России. Он нам сообщает, что говорили под допросом стрельцы. «Если бы судьба оказалась благоприятной нашим замыслам, мы бы подвергли бояр таким же казням, каких ожидаем теперь как побежденные. Ибо мы имели намерение все предместье немецкое сжечь, ограбить и истребить его дотла. И, очистив это место от немцев, которых мы хотели всех до одного умертвить, вторгнуться в Москву, бояр одних казнить, других заточить, и всех их лишить места достоинств, чтобы тем легче привлечь к себе чернь. Некоторые священники пошли бы перед нами с иконой Божией Матери и образом святителя Николая, чтобы показать, что мы не по коварству взялись за оружие, но по благочестию, во славу Божию, на защиту веры». Малороссийские казаки тоже говорили: «Чем было нам татар рубить, пойдем на Москву бояр рубить». Словом, реалистическая мудрость Петра оправдана историей, а параллельно изобличена детская наивность патриарха Адриана. В пространном и лирическом духовном завещании своем патриарх Адриан выявляет себя, в отличие от своего патрона патриарха Иоакима, пассивным аскетом. Не таким людям управляет церковью, борющейся внутри мира сего. «Кто ми даст криле таковы, — пишет патриарх Адриан, — да постигну дни моя протекции? Кто ми возвратит век мой, да выну смерть поминая, вечного живота сотворю деяние? Ибо суетно уже тень ловите и тщетно неподобных ждать. Уплыве, бо невозвратное время, утекоше невоспетимое лето. Прийдоше днии, яко слово, никогда не обращающееся к языку. То, чью Божие, не уплыве мне милосердие». Насколько такое мироотреченческое богословствование неблагоприятно отражается на злободневной реальности церковного управления, иллюстрирует типичный факт секретарского самодержавия. При патриархе Адриане, этим командующим всеми делами обширной патриаршей области, был его архидиакон Иона. Мой учитель, профессор протоиерей Николаевский, пишет об этом всемогущем секретаре. Он был любимцем патриарха, снискал полное доверие его и при слабости и постоянных болезнях патриарха получил при нем влияние на управление епархиальными делами обширной патриаршей области. Здесь он завладел главным образом ставленными делами и избранием на должности игуменов и архимандритов. Не обладая образованием и высокими нравственными качествами, он своим вмешательством в церковные дела вносил в управление большие беспорядки. этим возбудил в обществе недовольство патриархом, и если не может быть назван виновником уничтожения патриаршества в России, то дал ближайший повод сначала к приостановке избрания преемника патриарху Адриану на неопределенное время, а потом и к полной замене патриаршей формы управления синодальной. Патриарх Адриан не знал, что ему делать с явлениями нового, чуждого ему времени, и потому просто в своих церковных поучениях обличал и отрицал новые формы жизни. Писал, что московские люди, и знатные, и простые, от злоглагольств лютерских, кальвинских и прочих еретиков, и от пипок табацких объюродили. Не хотят слушаться устава в церкви, вопрошая «сие часо ради», и сие откуда взято, и сие кто предаде. Для идеологического перевоспитания русского общества патриарх Адриан охотно принимал советы патриарха Досифея, присылавшего для переводов с греческого новую восточную литературу. А всеусердный инок Ефимий нес огромный труд по переводу этих новых греческих авторов – Максима Пелопоннесского, Милетия Сирига, Нила Солунского. Опубликованное лишь по-гречески «Православное исповедание митрополита Петра Могилы» переведено и напечатано по-русски в 1696 году иноком Ефимии. В этом же году приготовлен был к печати и объемистый сборник полемических и исторических статей «Щит веры», вновь вошедшего в ряды иерархов Афанасия епископа Холмогорского. Изгнав братьев Лихудов из Москвы в ссылку в Ипатский монастырь, патриарх Адриан довольно наивно просил патриарха Досифея на их место прислать других ученых мужей. Патриарх Досифей обещал на словах, но бессилен был дать что-нибудь на деле. Разрушительный удар понизил уровень преподавания в академии. Хотя потребность проходить школу в интересах служебных, торговых и церковных – автоматически разрасталась в Москве и углублялась. Академия после изгнания из нее по приказу Досифея преподавания латинского языка переменила и свое наименование. Назвалась Эллино-Славянской академией. Учительствовать в ней после Лихудов остались их ученики Федор Поликарпов, Николай Головин, чудовский монах Иов и вернувшийся из-за границы Палладий Роговский. До Палладия все названные учителя сами не прошли еще ни философских, ни богословских дисциплин. А потому, по изгнанию Лихудов, академия опустилась до младшего уровня только грамматики, пиетики, риторики, славянского и греческого языков. Патриарх Адриан, по крайней старомодности своих взглядов и настроений, по-видимому, не хотел поддерживать явно слабеющую школу. Сам Петр, навещая болящего патриарха, не желал насильно давить на него, но каждый раз напоминал ему о школьном развале. «В ней мало, которые учатся, и никто ее, как подобает, не надзирает». Но Адриан продолжал пребывать в своем равнодушии, в то время как развал школы становился почти общественным скандалом. В 1700 году, тотчас по смерти патриарха, прибыльщик Курбатов в своем срочном рапорте Петру, стоявшему под Нарвой, писал об академии. «Школа, государь, которая была под презрением своего патриарха и вручена монаху Палладию, зело, государь, в ней живущие с 1500 человек, скорбят и всего лишаются, и учиться в ней невозможно. Потолки и печи и иное строение обвалилось. Требует государь твоего всемилостивейшего осмотрительного милосердия». 21 февраля 1696 года на сырной неделе в Пяток патриарху припала параличная болезнь, так записано в секретарском дневнике. Патриарх несколько раз преодолевал больное состояние, совершая богослужение. Не отрывался от дел, но вынужден был почти безвыездно лежать в своем загородном Пиервенском монастыре. А дела надвигались немалые. Сам патриарх оппозиции активному Петру и не собирался делать. Петр вежливо дважды навещал больного и часами вел с ним беседы о назревших нуждах. В частности, об улучшении Славяно-Греко-Латинской академии, которая и как здание, и как школа пришла в состояние развалины. Но ни у Петра, занятого Азовским и Нарвским фронтами, не было на это ни копейки денег, ни у патриарха понимания важности дела. Болезнь, приведшая патриарха в 1700 году к концу, развивалась, а дела первостепенной важности нагромождались. Комиссия по пересмотру уложения 1649 года потребовала из патриаршего приказа справок. Дело клонилось к передаче части имущественного права, а именно сговорных записей о приданом. Патриарх Адриан приказал подать обширную записку статьи о святительских судах, где повторены ссылки на номоканон, уставы русских князей, ханские ярлыки с присущими им запретами всяких нарушений. Эта записка осталась последним памятником искренней слепоты старомосковских церковников перед новым государственным правосознанием. Той же природы глубокое непонимание и неприятие нового духа времени порождало двусмысленные дела, как бы о политической нелояльности отдельных епископов. Царь Петр, смиривший стрельцов, не мог пренебрегать этим идейным расхождением. Петр знал, что при всем глубоком контрасте мировоззрений патриарх Адриан по заветам и царицы Натальи Кирилловны, и патриарха Иоакима будет лично верен его царской власти, но в других архиереях он не был уверен, а потому не препятствовал политическим розыскам Преображенского приказа. Попался в Москве сумасбродный агитатор Григорий Талицкий, зачитывавший своими тетрадками об апокалиптичности наступившего времени и о Петре, как об Антихристе, в особенности духовных лиц. Зачитал он на Казанском подворье в Москве бывшего тогда по делам в столице тамбовского епископа Игнатия в 1699 году. На допросах Талицкий разболтал, как Игнатий умилялся до слез, слушая чтение его тетрадей, целовал их, приговаривая: «Павловы твои уста». Талицкий добивался доклада святейшему патриарху, да чтобы про то и в народе было ведомо. Игнатий отвечал: «Видим мы и сами, что худо делается. Да что мне делать? Один я немощен». Беспощадные судьи потребовали у патриарха выдачи им Игнатия в растриженном виде. Адриан протянул дело на несколько месяцев до своей смерти. И по смерти патриарха Исаия, епископ Нижегородский, не соглашался еще на выдачу Игнатия, за что и сам угодил в ссылку. А Игнатия архиерейский собор вынужден был расстричь, после чего власть сослала его на неисходное заключение в Соловецкую тюрьму под именем Растриги Ивашки Шенгена. Русские архиереи, как бесшкольные начетчики, продолжали беспомощно и пассивно переживать все нарастающий в Руси наплыв непонятных им чар западного просвещения. А оно фатально врывалось и разливалось по Руси, незащищенной китайской стеной. Южная Русь, несколько раньше Московской, проделала этот опыт, заплатив за спешку невольной отравой римскими догматами. Чем-то в этом роде предстояло поплатиться и Москве. Москва не поддалась еретической отраве и быстро извергла из своей среды отдельных смутьянов. Малороссиянин Георгий Скибинский, по проложенной уже его земляками дороге, добрался в 1688 году до Рима с прямой целью получить образование в Понтификальном институте под известным ему условием принятия римской веры восточного обряда. Он подписал там эти условия в 10 пунктах и пробыл в институте 8 лет, слушая математику, философию и, главным образом, богословие у знаменитых учителей-доминиканцев, приближенных папой Иннокентия XII. С дипломом доктора богословия, возвращаясь домой, он заезжал в Константинополь за благословением у патриарха на занятие места в Московской академии, но никакого документа об этом благословении представить не мог. Прибыв в Москву, Скибинский подал патриарху Адриану прошение с покаянием о своем невольном отступлении. Патриарх поручил дело иноку Ефимию. Тот отнесся с обоснованным подозрением, со ссылкой на случай Яна Белободского и на другой случай Чернеца Одорского, который таковаго же ради прельщения пришел в Москву. Оба исчезли из Москвы. И время для латинских происков с началом правления Петра было неблагоприятное. Петр увлекался протестантизмом и отвращался от латинства уже в его первую поездку на Запад. В Вене в 1698 году ему показали иезуитский коллегиум. Петр при осмотре сказал по обычаю откровенно: «Знаю я, что иезуиты большую частью люди ученые, во многих художествах искусные и ко всему способны, но не для меня, ибо я знаю также и то, что сколько они не кажутся набожными, однако же вера их служит только покровом к обогащению, равно как их училище и художество орудием к проискам, услугам и выгодам папы в их господствовании над государями». Время было переломное, и при склонности русских к безмерным крайностям нас не должно удивлять, что наряду с вражеской пропагандой извне вдруг явится и доморощенный энтузиаст латинства. Таким чудаком оказался сын суздальского священника Петр Артемьев. Он прошел в Москве славяно-греко-латинскую академию и учился у лихудов. Иоанники Лихуд, посланный с русским посольством в Венецию в 1688-91 годах, взял с собой Артемьева. Там, в латинской стране, Артемьев поддался чарам латинизма. По возвращении в Москву он нашел здесь приехавшего с Востока из Персии, несмотря на запрет, иезуита Терпеловского и завел знакомство с другими ксензами. Патриарх Адриан дал Артемьеву диаконское место в самой Москве при Петропавловской церкви. И тут начал Артемьев показывать свою безудержную, широкую русскую натуру. Напуганный священник доносил патриарху об Артемьеве. После Евангелия он читал поучение, похвалял в вере поляки, лях, Литву, прочитал молитву «Отче наш» на амвоне по-римски, приклякнув на колено, и иные некие молитвы, прилагая римское. Носит он на себе вместо животворящего креста мошонку, а в ней образок латынина Антония Подвиянина, еретика суща. Глаголит исхождение Духа Святаго от Отца и Сына. Исповедовался и приобщался у иезуитов. И с иными иезуитами, из Москвы изгнанными, зело слезно разлучался. А священный собор называет забором, который перескочить хвалится. Патриархов называет потеряхами, потому что истинную православную веру потеряли. И так далее, все в таком же духе и стиле. Удивительно то, что священник прибавлял в этом доношении об успехе агитации Артемьева. «И мнозе», — заключал священник, — «вслед его прелести уклонившися». Патриарх Адриан смущался, узнав, что отец Петра Артемьева, добрый священник, хотел ему поручить возвращение в лоно православия его блудного сына. Диакон Артемьев, потеряв равновесие, писал и отцу своему неистово латинствующие словеса. Наконец, общественная молва побудила в 1698 году соборно осудить диакона Артемьева, лишить сана и послать на север в Холмогоры к архиепископу Афанасию под крепкое начало на увещание. Как не раскаявшийся в Холмогорах, он сослан был в Соловки, где и умер в 1700 году. Как ни странно, эта истерика латинизма у природного русского Поповича, но она является предшественницей будущих политических крайностей русской полуинтеллигенции XIX века. Это церковная нечаевщина. В красивом, более интеллигентном виде это пафос национального самоотрицания неистового Виссариона Белинского. Углубленный татарщиной и чрезмерно затянувшийся отрыв наш от остальной христианской Европы породил эту духовную болезнь национального самоотрицания, которая и после устаревших чаадаевских парадоксов продолжает еще давить на русское культурное и даже церковно-историческое сознание. Словом, Артемьев – это наша карикатура, но не лишенная для нас некоторой поучительности. По контрасту с этим русско-патологическим казусом Петра Артемьева выступает случай Палладия Роговского, прошедшего серьезное искушение латинством и полностью от него освободившегося. Он также выученик Академии при Лихудах. Как человек способный и серьезно любознательный, он столь же серьезно прошел искушение высшей богословской науки в Риме и, вернувшись в Москву, в родную ему неустроенную академию, открылся в своей православной искренности и знавшим его и не знавшим настолько убедительно, что и патриарх Адриан, и другие представительные церковные лица предложили Палладию написать свое православное исповедание с мотивированным отвержением всей системы латинства, что он и сделал в своем исповедании веры. Получился прекрасный и для нашего даже времени курс антилатинского полемического богословия с обоснованными формулировками и доказательствами православной формы тех же догматов, без бранчивых и ничего не доказывающих слов. Строгий и чуткий ценитель старой русской богословской литературы, преосвященный Филарет Черниговский, утверждает, что сочинение Роговского принесло больше пользы русскому православию, нежели диалектические споры, вызванные Лихудами и им подобными греками и русскими. Можно только пожалеть, что Палладий в этом подвиге заграничного образования надорвал свои силы и не мог достаточно успешно преодолеть ту заброшенность Академии, которую не имел желания исправить патриарх Адриан. После 2,5 лет возглавления Академии в 1703 году Палладий скончался. Тихая кончина последнего патриарха символична. Петр тактично дождался этого конца и тактично задержался на традиционной форме места блюстительства патриаршего престола. Он хотел, но не знал еще, как бы устроиться по-новому. И по какому же образцу? Пределом отталкивания для него была папская теократия. Никон дал повод опасаться ее попыток даже у нас. С другой стороны, туманно манившие его примеры англиканства и лютеранства с королевскими возглавлениями их национальных церквей казались далекими, неприложимыми к православию. Русская религиозность не только демонстрировала свою крайне консервативную природу в ярком, героически стойком явлении старообрядческого раскола, но и в только что усмиренном стрелецком бунте она опять выкидывала знамя старого обряда. Ввиду всех этих трудностей Петр не на месяцы, а на годы, на 2 десятилетия затянул традиционную фазу патриаршего местоблюстительства. И дождался, нащупал возможность, казалось недостижимой в православии, отмены единоличного возглавления власти в церкви. Петр постепенно открыл, что ввиду различия школы и общей культурной атмосферы иерархии из киевских и других юго-западных школ должны заменить весь епископат московского происхождения. А при осуществлении этого плана Петр натолкнулся на совершенно неожиданное для него открытие, на существенное различие внутри самой южно-русской богословской школы. Петр открыл в среде киевской школы богослова совершенно неожиданного, не только антилатинствующего, но и протестантствующего. Находка этого аппарата учености для нужной Петру реформы развязала церковную робость Петра и окрылила его дерзновением произвести действительно небывалую в рамках восточного канонического права революционную для православия реформу.